Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, гештальт-терапевт, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Ольга Евтеева. Оль, привет, дорогая!
Привет, Дарина, и привет, дорогие слушатели! Снова рада быть с вами.
Друзья, недавно у нас вышел выпуск о том, как понять, что я уже готова к отношениям. И это, на самом деле, тема такая сложная, и много на сопротивление вызывает, потому что вот те самые две грани, кто не слушал, обязательно, друзья, послушайте, правда интересно. Две грани. С одной стороны, я вылетаю из одних отношений, и меня как бумерангом откидывает сразу в другие, или вот тот самый колобок, который ушел от дедушки, от бабушки, там, пришел, сел на нос лисей, и такой, я готова снова строить отношения. Либо второй полюс, он тоже, мы говорим, условно, в кавычках беру больших, нездоровый. Это когда я вообще настолько испугалась, что подумала, зачем мне это нужно, или подумал. И тут уже включаются наши установки. Недавно мы с тобой тоже говорили об этом выпуске, что дело там в маме и в папе. Это наши какие-то установки. Мужики козлы, женщины материальные. Там, я не знаю, или они точно меня съедят, как бы, а я вот такой хороший, буду сидеть один. То же самое касаемо женщин. Но благодаря этому выпуску у нас пришел в том числе запрос от наших подписчиков. Спасибо вам большое, что вы с нами. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Запретграме. Мы каждую пятницу отвечаем на ваши вопросы. И прилетела классная просьба записать подкаст на тему того, почему мы следим за бывшими. То есть почему мы скроллим их ленту в соцсетях, почему мы просим подруг. На самом деле такие наши бытовые примеры. Сейчас все, кто нас слушает, скажут такие, это точно не про меня. Нет, я знаю, что происходит у всех моих бывших, кто сколько детей родил, кто куда пошел, я все прекрасно про всех знаю. Но тут вопрос, наверное, больше про посыл, Оль. Ведь где-то вычитала цитату, что нам становится действительно интересно о том, что происходит у человека, когда у нас с ним точно уже все. Я с этим не согласна, потому что, наверное, это вот наша вот эта фантазийная часть, то есть мы не отпустили человека, поэтому нам важно видеть, что происходит в его жизни. Как он, конечно, подсознательно, как он страдает без нас, как ему плохо, как он скучает, как он, собственно, захерел тут без нас. Вот никто ему брючки не гладит или гладит не та, и что-то с ним происходит. Но на самом деле, откуда берется, давай поговорим, откуда вообще берется эта привычка следить, да, как результат чего? И в какой момент, главный вопрос, меня отпустит? А второй момент, почему мы все-таки себя сравниваем с бывшими, с настоящими, будущими, не случившимися, теми, на кого посмотрели или просто громко подумали. Ведь тема на самом деле глубже, чем нам кажется.
Да, Дарин, тема очень такая заряженная и очень любопытная. И как готовясь к выпуску, я даже загуглила вообще исследования. Есть ли исследования на эту тему? И вот сейчас будет такой блок валидизации. Ну, на самом деле мы все социальные существа. И мы естественным образом всегда себя соотносим и сравниваем с другим. Если мы даже посмотрим в эпоху наших предков, пещерных людей, там тоже происходило сравнение очень сильно. Для чего? Для того, чтобы понять, что меня из племени не изгонят, что я вписываюсь в это общество, и все со мной в порядке. И это такой механизм, который прошит в нас, ну, скажем так, генетически, на генетическом уровне, поэтому мы все это делаем, осознанно или неосознанно, и это абсолютно нормально. Если мы посмотрим тоже в ту же эпоху Средневековья, тогда тоже все переписывались, да, тогда не было Фейсбука, Инстаграма, но все друг другу писали письма, интересовались, а если даже не напрямую, посылали гонцов, нанимали детективов, и вся эта история прекрасно звучала. Сейчас мы живем в эпоху технологий, расцвета технологий, искусственного интеллекта, и у нас как бы все подручные средства под рукой. Мало того, алгоритмы так устроены, что даже если мы не хотим, нам обязательно придет в экран сообщение, кто-то из ваших бывших обновил историю, добавил пост, и мы, естественно, триггеримся такими сообщениями, идем и заходим в ленту. И вот было исследование Вероника Лукач, я нашла в интернете, в университете Западного Онтарио, делала свою диссертацию, и она обнаружила, что 88% пользователей Фейсбука в течение года после расставания используют социальные сети для того, чтобы следить жизни за своих бывших. Это вообще-то 9 из 10 пользователей. То есть мы, ну давайте признаемся, что мы все этим страдаем. И вот вопрос, где проходит эта грань, да, я думаю, что грань проходит тогда, когда нету перекоса, да, мы всегда говорим о неком балансе, и где направлен фокус. Мы следим, и это становится нашей такой пагубной привычкой, а на самом деле вот этот весь алгоритм, он очень склонен вырабатывать пагубную привычку, потому что у нас есть четкий триггер телефон, у нас есть повторяющиеся действия, этот скроллинг, и это правда может стать некой зависимостью. И тогда это уже перекос. Это становится перекосом, если мы только этим заняты, если мы только живем жизнью нашего бывшего или смотрим, с какой партнершей он сейчас находится, и мы забываем о себе, и весь фокус интереса вот там. Ты спросила, почему это происходит и в каких ситуациях это случается. Ну, давай возьмем первую ситуацию. Это все-таки ситуация, когда отношения завершаются. Когда отношения завершаются, и вы вроде бы сказали друг другу, ну все, пока, наступает этап, ну, вот как-то пересмысления и переживания этих отношений. То есть у нас там остаются разные чувства. Мы можем продолжать злиться, несмотря на то, что вроде бы решили остаться. Мы можем продолжать ревновать. Мы можем продолжать, не знаю, грустить. И эта грусть, она такая продленная, что нам важно сохранять некий контакт. То есть мы тогда выбираем, может быть, и не выбираем, да, но мы начинаем следить, когда наши отношения не завершены. Мы вроде бы поставили эту точку, вроде бы сказали «пока», но внутри себя мы не проживаем, потому что расставание — это маленькая смерть. Как мы уже не раз говорили в наших выпусках, там у нас есть определенные как-то стадии проживания горя, проживания смерти, отторга, непринятия до полного принятия грусти и горевания. И в этом случае то же самое. Если этого не происходит, тогда получается, что мы как будто еще в этих виртуальных отношениях находимся. То есть вроде бы да, но вроде бы мы еще следим за жизнью. И как ты уже сказала, мы все хотим быть принятыми. У нас есть такая иллюзия, что мы незаменимы. И конечно же, у нас тут разные могут чувства, если мы смотрим на новую партнершу нашего бывшего, то здесь могут быть разный спектр от того, что... блин, что-то она лучше, чем я, или какая она коза, и я на самом деле лучше, и вот смотри, что ты потерял. И мы же делаем то же самое, мы же знаем, что бывший может смотреть наши сторис, и что мы делаем? Мы, когда заканчиваем отношения, у нас сразу сторис, какая замечательная жизнь настала, когда ты ушел. Вот смотри, и смотри, кого ты потерял, да, и это такая назлость. И вроде бы это такие эмоции, я сейчас так описываю, ну, казалось бы, ну, что там такого? Да, но это все такой некий индикатор того, что отношения на самом деле еще не завершены, еще нам нужно что-то доказать себе, ему, кому-то, и мы как бы не отписываемся, и это тоже, кстати, в исследовании было интересно, что 50% пользователей не отписываются друг от друга, даже если они остаются, а некоторые еще создают фейковые аккаунты для того, чтобы безопасно за этим следить. То есть, если мы говорим об отношениях, и когда вот наш фокус весь там, то индикатором того, почему мы это делаем так много, один из индикаторов — это то, что мы еще отношения не допрожили, не допереживали.
И тут та-ра-та-дам! Ну, собственно, как та чайка, которую не договорила, и я искренне раньше, я помню, когда только появился Инстаграм, я уже не помню, сколько это лет назад, и вот так было прикольно, мы друг другу скриншотили, чтобы там никто не заметил, что ты там зашел, и действительно были левые аккаунты, какие-то страницы, и я правда не понимала, в смысле, что партнеры там какие-то мои там мальчики, какие-то отношения, они что после этого там, я не знаю, не убиваются, не умирают, они что все так же живут, дышат, заводят новые отношения. Ну, друзья, утрирую, шучу, конечно, в этом месте. Но на самом деле, ведь тут же четко прямо вот не нужно быть психологом, не нужно умничать, как мы с тобой, чтобы было понятно, если мы следим за своим бывшим партнером, значит, что-то там у нас, вот как та чайка, повторюсь, не договорила. Значит, что-то мы хотим для себя, для своей психики дополучить. Либо удовлетворение, что вот он тут без меня, собственно, вообще окочуривается потихоньку, и как же вот теперь он жалеет, что он меня потерял, хоть он мне об этом и не говорит. И вот тут какая-то внутренняя такая мстя. Либо С другой стороны, мы как будто бы догоняем партнера. То есть мы пытаемся вот заметить вот что-то, то, что нас еще связывает. И мне кажется, это тоже терапевтический процесс, Оль, согласись, до проживания психикой то, о чем ты сказала. Ведь это расставание, ведь это те же стадии отрицания, торга, горевания, принятия. То есть, в принципе, если так вот подытожить вот эту часть, то это как бы норма. Вопрос тогда второй. Где эта норма, насколько она нормальна, где вот эта грань между нормой, и когда уже, ну, слушайте, это можно принести в терапию, как бы с этим нужно работать, потому что это уже какая-то навязчивость, это какое-то, условно говоря, убивание своей самооценки, то, о чем сказала ты, что если я вижу, что у него появились новые отношения, мы же начинаем сравнивать себя, там, не знаю, попа у нее на 2 сантиметра я увидела поменьше, чем у меня, там, или в других пропорциях, и там глаза у нее лучше посажены, или смеется она лучше, там, я не знаю, или платье красивое, или, не дай бог, он ей купил сумку, а я ее попросила об этой сумке там полгода, и мне никто ничего не покупал. И тогда же происходит уже фокус, разворачивается на себя. И вот тут главный вопрос, как с этим быть? То есть где понять, во-первых, как отпустить вот эти навязчивые мысли, расцепляемся, друзья, да, есть факты, есть наши мысли. И что, собственно, с этим делать? То есть где эта норма?
Да, Дарин, ты уже и в вопросе частично отвечаешь сама на него. И я хочу подсветить вот некоторые моменты, о которых ты сказала. Вот первое — это когда фокус перекос и фокус идет смещается. То есть если присутствует некая одержимость, то есть что это занимает какую-то большую часть моей жизни. И что мы с этой информацией делаем? Мы сравниваем для того, чтобы лишний раз говорить, а вот я никчемная, я опять недостаточно какая-то, и здесь мы сразу делаем в этом месте отсылку, да, к тому, в какой семье мы воспитывались, да, то есть опять обращаемся родом из детства, и если мы сейчас выросли перфекционистами, и у нас всегда это наша тема с нами, что мы недостаточно, и мы всегда не до, то сравнивая себя с другими, мы еще больше, ну, себя критикуем и еще сильнее усиливаем негативное отношение к себе. То есть и тогда это точно перекос, и это то действие, от которого стоит отказаться. Даже вот прям, ну, запретить себе, там, отписаться от тех, с кем вы себя сравниваете и кем вы себя травите, можно даже так сказать. Да? То есть если сравнение не приносит вам вдохновения, ну, из ряда того, что я посмотрела, блин, как круто, о, я тоже хочу на такой тренинг записаться, или посмотрела путешествие какое-то, о, а здесь я не была, было бы прикольно сюда поехать, да, то есть вот эта белая зависть, да, которая нас как бы побуждает и мотивирует к чему-то, или мы обращаем внимание, что нам бы тоже, зависть, она же сложно устроена, там у нас есть и желание, и страх, и злость, и стыд, да, то есть останавливаем мы себя обычно либо страхом, либо стыдом, но желание и этот интерес, этот импульс у нас есть, и обычно мы завидуем тому, что есть в нас, но что мы в себе не принимаем, то есть мы бы хотели этим обладать, но злимся, почему этим сейчас обладает другой. И вот если у нас как бы происходит именно это, и мы не можем себе по каким-то причинам это сейчас позволим, и начинаем вот эти негативные мысли все время крутить в голове и себя обесценивать, называть какими-то плохими словами, давать себе оценки, причинять себе такую боль, ну, то это точно неконструктивно. И если самим тяжело разобраться, почему я так делаю, тогда это, да, повод обратиться там, к психологу или в терапию и понять, что заставляет меня, то есть какая моя потребность остается неудовлетворенной, что я вот таким образом с собой сейчас поступаю. А на самом деле мне чего надо, я чего ищу? Но обычно вот вся история с перфекционизмом, под ней одна как бы такая общая канва, это чтобы меня любили, да, и чтобы считали, что я хороший. И тогда в терапии мы будем разбираться, какими еще способами ты можешь себя поддерживать, кроме самобичевания и самокритики, да, для того, чтобы чувствовать свою хорошесть. И с кем рядом, в какой среде ты можешь проживать свою хорошесть. И какие успехи, которые ты сейчас в реальной жизни, не фантазийно, как ты сказала, а в реальной жизни делаешь, которые ты можешь присваивать, но по какой-то причине не присваиваешь. И вот с этим мы идем разбираться. То есть вот здесь вот как бы та грань, где это вдохновляет меня, я тогда этому завидую, но я могу сделать это своей целью и стремиться ее тоже удовлетворить или получить, или я себя критикую, мочу, И тогда это не приносит мне никаких положительных эмоций.
Олечка, ты сейчас такую важную тему и скользкую затронула. Вы слышали, друзья, зависть — это вообще хорошо. Зависть бывает продуктивная. Не только вот то самое в смысле завидовать плохо. И мы что такие все с нимбом святые, которые никогда ничему не завидуют. И вот это слово всегда белое. Я белой завистью. Я просто белой завистью. Нет, я вот прям завидую, но белой завистью, что я сижу дома в зиме в холоде, а ты у меня там на море греешься. Чисто-чисто по-беленькой завидую. На самом деле, друзья, зависть — это действительно, это у нас принято, да, то есть там, что это грех смертный, и все, собственно, все очень плохо. На самом деле это может быть как токсично для нас, вот как сказала ты, если я начинаю, я не выигрываю в этом сражении, в котором же я сама играю. Помните слон и моська? Вот когда моська наскакивала на слона, слон вообще не врубался туда, надо моськи, он ее даже не видел. А вот моська вокруг него круги наворачивала, и такой боец невидимого фронта. Вот это одно. То есть, и когда мы проигрываем, условно говоря, в своей же голове, не в свою пользу, и начинаем вот этой хоккейной клюшкой себя сверху бить, или как рыбу оглушать вот ведром по голове, это плохо. Но когда это та самая зависть, которую я хочу так же, то есть вот ключевой маркер, меня часто, кстати, тебя тоже, я уверена, спрашивают клиенты, где эта грань зависти? Но вот смотрите, зависть, как круто, что у нее это есть, я хочу так же поехать туда же, не знаю, фигуру, раз у нас эта тема такая сегодня пошла, попу хочу такого же размера, не знаю, глаза, ой, классно, там, что-то еще, сумка, любая вещь, вот, вот кому что. Это окей, это двигатель, это мотиватор, это для нас дает заряд энергии. А если я думаю, какого черта у нее это есть, а у меня этого нет, и почему так? Она этого там заслуживает, не заслуживает, почему у нее? Вот это уже такое плохое звено. Почему мы, почему у нас рождается агрессия на другого человека? То есть вот это та самая черная зависть, о которой мы говорим. И вот, наверное, исходя из того, что ты сказала, можно сделать вывод, что нормально это когда, во-первых, нормально вот валидация, нормально, что я смотрю, нормально, что какое-то время я слежу, потому что я привыкла, что я с этим человеком провожу время, что мы встречаемся, и неважно, расстались мы обоюдно, расстались мы хорошо, расстались мы плохо, но вот эта такая тихая, добрая грусть, я считаю, что это, ну, часть вообще как бы нашей жизни, это то самое, друзья, плохое чувство, которое вообще-то тоже является частью нашей палитры, вот чтобы понять, что такое хорошо, надо понять, что такое плохо, это жизнь. Токсично это становится, когда мне плохо, а я все равно смотрю эти сторис, я все равно об это ранюсь. И вот тут страшное слово, я выбираю об это раниться. Вот если у вас такой маркер, друзья, то это вперед в терапию. Потому что что у нас срабатывает? Вот та самая, условно говоря, небезопасная, ненадежный тип привязанности, да, то есть, что я, меня отвергают, меня, не знаю, бросают, что-то происходит, мне делают больно, а я все равно к этому тянусь. То есть какая-то неведомая часть во мне меня тянет вот в это, в то, что мне приносит боль. Вот это уже как бы вопросик такой. И исходя из этого, скажи, пожалуйста, возможно ли, вот читала ремарки недавно, перечитайте «Триумфальную арку» и «Три товарища». Это я ехала откуда-то, в Сапсане, по-моему. Там была прекрасная фраза, что любовь — это прекрасное чувство, и вот когда она заканчивается, не нужно ее... Могу соврать, но вот как-то дословно не нужно ее портить дружбой. Вот что ты считаешь, вот когда многие клиенты, да, приносят, что мы разошлись, но мне как бы все равно. И тут ты всегда так закрадывается вот это вот окошко сомнения, там, а правда ли тебе все равно? А есть действительно те, кто расходятся и как-то говорят, ну вот мы дружим. Вот насколько ты считаешь с точки зрения психотерапии, возможно ли это дружба или это все-таки какая-то трансформация любви? Или это наша суперосознанность, или, опять же, это профанация. Вот эти три варианта на выбор.
Ой, ну слушай, хороший вопрос. Я сразу что-то вспомнила случай со своим клиентом, который проживал такое расставание, и он такой приходит и говорит: я никогда не выкладывал эти сторис, а теперь решил выложить. И молчит, и на меня смотрит. И я говорю: и что? Я говорю: кого ты хотел порадовать? И он говорит: блин, как вы это узнали? Ну, то есть хотел позлить бывшую и сказать ей, что с ним все хорошо. Я думаю, что, Дарья, на самом деле, вот если для кого-то завершение отношений перерастает в дружбу, и это им помогает справиться с расставанием, ну и как-то прожить этот опыт, я ну, за то, что пусть будет, если это помогает. Если мы работаем с этими темами в терапии, ну, я буду всегда как-то разворачивать и искать, какие потребности таким образом удовлетворяются. То есть если мне сейчас грустно, одиноко, а мой бывший все равно готов еще как-то быть рядом, и я какое-то время осознаю, что я опираюсь на него, да, что мне пока есть вот так вот. Я допроживаю эти отношения, но пусть эта история как бы существует. Самое важное здесь, да, работа на осознание, для чего я это делаю. Я что удовлетворяю таким образом в этих отношениях? Мы наживаем что-то дружбой, и нужно обязательно проверять, она у каждого своя. И у кого-то дружба — это у нас остался дружеский секс, да, а у кого-то дружба — это он ко мне приходит раз в неделю попить чай, и мы просто обмениваемся, как мы сейчас проходим расстояние. И есть очень зрелые такие, их мало, но есть истории, где уже так, ну, долго идут к этому, все оговаривают, расстаются. И каждый, ну вот, встречается раз в неделю, чтобы судить, как ты вообще это проживаешь, ты как с этим справляешься. Не знаю, я грущу по вечерам, да, одна говорит. Он говорит, я тоже грущу, но стараюсь не показывать. Стараюсь как это. Ну это такие уже совсем, наверное, из ряда динозавров, но такие истории тоже, слава богу, случаются, да. То есть важно на самом деле осознавать, что вы хотите с этой дружбой делать, она вам для чего. Если я не отпускаю, то тоже важно осознавать, что в данный момент вы дружите, потому что еще сложно вам расстаться, даже если вы про это сказали друг другу. И у меня тоже был такой этап отношений, когда я поняла, что ну вот любви нет и незачем давать надежду. И я не могла, мне так было жаль его, что я была этим инициатором, который сказала, блин, ну я понимаю, что нету тут любви. Но там было еще куча всего другого. Я сейчас так не очень хочу афишировать, то есть вдруг мой муж будет слушать. Но там было много еще чего другого, и что я прям сознательно не отпускала этот контакт. Даже мне кажется, что я была больше в этом. Человек хотел вроде бы уже как-то уйти, а я его все еще назад тянула, потому что я четко понимала, чего я рядом с ним там удовлетворяю. И это было прекрасно на каком-то этапе. Потом это завершилось.
Ну вот тут самое главное, друзья, даже когда вслух называешь честно, что ты хочешь, вот тут как будто бы же возвращается ответственность. Ведь хорошо же еще размыть это, вот как-то вот там что-то вот размазать по стеночке, то есть там какое-то что-то. А когда ты четко говоришь, ты же себе возвращаешь ответственность. И даже вот я внутри в голове произношу, все равно мы слушаем друг друга, и всегда какие-то проекции. Сразу скажу великую тайну, никому не рассказывайте. Нет полностью проработанных психологов. Нет, вообще не существует никогда. Это любой вот супервизор, любой из наших преподавателей подтвердит. Потому что мы прежде всего кто? Прежде всего человеки. Именно поэтому мы рассказываем, делимся своим опытом. Разница в том, что мы, наверное, имеем больше арсенал, что с этим делать. И вот когда вот та стадия осознания, о котором говоришь ты, она уже терапевтична сама по себе. Потому что сначала начинаешь пугаться вообще ответственности, которую ты сам на себя неожиданно произнес это вслух. Знаете, как-то, что вслух это сказала. И вот тут уже начинаются метаморфозы. Но вот второй важный момент, то есть, друзья, зафиксировали, да? Если нам это, если это наши еще привычки, да, если мы еще так допроживаем опыт, валидируем сами для себя, понимаем, что нам так, наверное, нужно, если это приносит колоссальную боль, тогда несем терапию, потому что вот все наши вот эти самобичевания, оплакивания, это может быть как часть угоревания, которую действительно лучше проходить не с подружками, которые скажут, да он там, он тебя пальца твоего на ноге не достоин. Это все очень приятно, но обычно мы о себе думаем все-таки по-другому. Либо смотрим, а что там такое, что там не закрывается. А вот второй момент. Вот нас часто спрашивают, как перестать сравнивать себя, окей, с нынешними, с будущими, а как с бывшими-то себя перестать сравнивать? Ведь это тоже частый вопрос. Мы входим в отношения, и тут каким-то образом фигурирует какая-нибудь Аня, Маша, ну там, собственно, с которой вот у них отношения завершились, и разворачиваем немножко фокус. Они могут быть в дружеских отношениях, их может что-то связывать. Ну, если тема связывать семья, там, ребенок в семье, то это вообще как бы такая история. Вы должны понять, что вы в этом прекрасном трио или как-то даже квартете на всю свою жизнь ровно, потому что ребенок в жизни пары, он никуда уже не денется. То есть это то связующее звено, которое в норме всегда остается. То есть жена, как прекрасный бонус, она все равно останется. И тут очень важно как бы проработанность самой супруги бывшей. А вот если говорить про девушку, потому что часто приносят, я его ревную к бывшей девушке, хотя они могут даже не общаться. Я ревную к какому-то образу этой бывшей девушки. Я спрашиваю, как она была в этих отношениях, а что она делала, как она блины жарила, или, я не знаю, там, как она, что она там, как она тебе гладила рубашки, к какому времени. Вот это же очень такая большая тема, и она такая достаточно болезненная. Вот как здесь вообще понимать, что работает-то?
Она болезненной становится в том моменте, когда, скорее всего, я такая тревожная, да, из нашего тревожного типа привязанности, я не очень опираюсь на себя, и тогда мне важно понять, а какая была бывшая для того, чтобы угодить своему новому человеку. То есть я буду сравнивать тогда, я, может быть, даже возьму рецепт тех блинов, которые он всегда любил, или я, не знаю, буду ходить и делать закупки в том супермаркете, который он нравится, но это все из нашего дефицита, то есть я хочу быть хорошей для него, я сама не знаю, как на себя опереться и как быть хорошей, и получается, что это правда больше контакт не с реальностью и не с реальным человеком, а с моей фантазией или с моей неуверенностью в себе, что я недостаточно хороша для него. То есть мы забываем в этом моменте, что вообще-то выбрали теперь нас, и, наверное, почему-то именно нас хотят видеть рядом с собой. Но мы это как-то упускаем, потому что у нас есть вот эта привычка, что мы какие-то не такие. И что вот почему-то другой, да, это тоже привычка запрашивать, а как, ну, у другого, как мне быть, да, часто вот даже в терапии, а как вы мне посоветуете, а что вы скажете, да, и тогда мы возвращаем эту ответственность, а как ты чувствуешь сам, почему тебе важно от меня услышать, да, это мы учим, как бы, работаем с этим, чтобы этого не происходило, то есть когда вот есть неуверенность в себе, тогда мы будем себя и ревновать, и спрашивать, и думать, что другая лучше. Но есть и как бы здоровый вариант таких сравнений. Это, например, когда вы сравниваете, но у вас есть интерес для того, чтобы понять, вот он ушел из тех отношений и пришел ко мне. И как бы вы можете посмотреть, какие там были отношения, чтобы понять, ну вот лучше там, не знаю, про себя и про ваши отношения. Не знаю, понятно ли я объясняю, но вы как бы смотрите, а, ну понятно, там, допустим, не было там чего-то, каких-то общих интересов, а у нас так много, как здорово, что у нас есть так много интересов. Но мне так сложно в этом месте говорить, Дарин, потому что вот я вообще так, ну, мало делаю. И вот мой, например, муж, он из одних отношений, то есть для него это второй брак. И у меня хорошие отношения с его бывшей женой, и это не значит, что у всех так, но как-то вот если говорить про себя, почему-то у меня такой вот привычки нету как-то сравнить и сделать себя, ну, какой-то плохой. Не знаю, это хорошо или плохо, но я как бы смотрю, как было там, и мне как бы понятно, ну, вот, что там было вот так, а у нас совсем по-другому. И выбираю в этом месте вообще не фантазировать, как там у них было, потому что мне это не важно. Мне важно то, что есть у нас, и вот для клиентов это тоже важное место выбирать контакт сейчас. И это тоже может быть маркером, почему я выбираю жить прошлым. Что такого происходит в моем настоящем, невыносимого или неперевариваемого, что я вот больше буду предаваться фантазиям о том, что вот там как-то не так или со мной что-то не так, да? И почему я не хочу просто обратиться к человеку, который выбрал меня, с которым у нас сейчас отношения, и спросить, а почему ты выбрал меня? Что такого есть во мне, что тебе нравится? Да? И наверняка вы услышите что-то очень приятное. Присвойте, попробуйте это себе присваивать. Вас выбрали, потому что вот сейчас вы тот человек, с которым ваш партнер хочет быть. Ну, возьмите это себе.
И хочется, знаешь, здесь такую мантру и напоминание, что не только нас выбирают, но и мы, друзья, тоже выбираем. И вот когда тот момент, когда мы немножко этот фокус разворачиваем, согласись, очень маленькая фраза, когда в терапии ты клиенту это зерно опускаешь, там происходит какой-то прострел такой от ноги до глаза. Действительно, ведь и вот если подумать, ведь мы же тоже с вами выбираем. И ты сказала на самом деле ключевую фразу. Ненадежный тип привязанности. Вот тот самый тревожный, что мне нужно себя обезопасить и вот эти вот свои песочные замки выстроить, что как будто бы если я буду делать раз, делать два, делать три, то есть какая-то вероятность, какой-то шанс, который дает мне чувство мнимой безопасности, что меня не оставят. И это же очень, это же сильно глубиннее, чем один партнер, потому что сценарий, ты как гештальтист, как никто другой, знаешь. Сценарий-то повторяется. У меня может быть, там, не знаю, супер красивая фигура, я могу быть идеальной, не знаю, там, идеальным поваром дома. Как там вот это вот очень, мне кажется, такая жестокая фраза, что там жена должна быть там как-то любовница, я даже ее не запоминаю, но, в общем-то, загуглите, вы все ее знаете, что-то мы там какие-то должны быть, вот это Шива семирукий, ну, то есть что-то мы должны там уметь, чтобы нас как будто бы любили. И это же глубинный наш страх. Вот мы начали с тобой с эволюции, ей, собственно, и заканчиваем. Что даже в древние времена мы себя сравнивали с кем-то, потому что если я вот такой, или как я могу быть таким, чтобы от меня меня из стаи не выкинули, потому что я умру. Сейчас времена поменялись, никто не умирает, но мы социальные животные. Наша рептилка, вот то самое, как я всегда говорю, у нас есть маленькое миндалевидное тело. В мозге это амигдала. Вот это самая большая истеричка, которая, за которой все происходит. Я всегда говорю, о, истеричка моя на взводе, там начинается внутри, рор-рор, опасность, все плохо, мы умрем. По факту, что произошло, не знаю, там, за рулем кофе на штаны вылило, все, все плохо, приду в грязных штанах, от меня откажутся, все, мне скажут, что я ужасна, какой я специалист, какой я психотерапевт. И вот таких примеров много. С чем здесь работать? Вот, исходя из того, что мы говорим, тут нужно копать глубиннее. Почему ты решила, что ты должна быть какой-то, чтобы тебя любили? Почему, где эта вероятность? То есть есть наши мысли, ожидания, я всегда говорю, а есть факты. А давай посмотрим. Тебя ты сразу пришла с блинами, когда вот он тебя только увидел на улице, ты уже сошла с блинами, с табличкой, я не знаю, я хорошо готовлю, я прекрасная жена там, и я точно буду как твоя бывшая, и не буду в каких-то других моментах. И второй момент. Возвращаем себе, что я-то тоже этого партнера выбираю. И тогда, наверное, нужно фокус развернуть на то, а что нас объединяет. И ты правильно говоришь, да, в тех отношениях было как-то вот так у него. Но, может, я посмотрю не как у него, не как у его бабушки, не как его сестра там завещала какие-то там свои догматы, их правила, их семьи, а как у нас, в нашей семье. Ведь все-таки наша задача, друзья, строить свои пары, свои партнерские отношения или те, которые вам нравятся в вашей семье между двумя людьми. Я всегда говорю, вот ты говоришь, что часто просят совет, действительно им нужно опираться на какую-то взрослую фигуру, которую мы часто выступаем как психологи, психотерапевты. Никто не может со стороны сказать до конца, что происходит между двумя людьми. А для этого, друзья, гениальный совет и очень простой. Нужно говорить ртом. И это действительно те важные вещи. А вот если ваш партнер не готов говорить с вами ртом, то вот это уже действительно становится предметом терапии и предметом вопроса того, а что, почему он не может с тем человеком, с которым он делит быт, я не знаю, жизнь, постель и все остальное, какие-то у вас есть совместные планы на что-то серьезное, почему он не может просто проговорить с вами вещи, которые для вас важны?
Да, совершенно верно. То есть здесь будет работа, ну так, если мы говорим о глубинной терапии, эта работа будет тоже медленная. Это не на годы, но на какое-то время. Потому что нам необходимо пересмотреть все наши установки. Вот особенно если у вас тревожный тип привязанности, там же очень много всяких убеждений, унаследованных от родителей. И эти все убеждения, их нужно самим взрослым, будучи сейчас взрослым, переварить и оставить себе то, что вам подходит, и отказаться от того, что не подходит. То есть вот этот чемоданчик, который вы принесли от родителей во взрослую жизнь, там надо сделать инвентаризацию, посмотреть, что, из чего я вырос, и это оставить, докупить себе новых каких-то вещей. Это вот, ну, такая метафора, где вы можете привлечь. А вот это то, что мама мне сложила эту зубную пасту, она по-прежнему для меня хороша, или вообще какой-то у нее странный вкус, и мне вообще-то хочется другого. И мы здесь будем работать с теми убеждениями, которые больше неэффективны, которые нас тормозят. Мы будем учиться выстраивать новые контакты с реальностью. Друзья, вот эта фантазия, она всегда нас вырывает из реальности. Наши убеждения, они выводят нас из реальности. А когда с нами есть конкретный человек, и вообще-то мы можем ему сказать все про наши желания, если, конечно, мы знаем, чего мы хотим. Но иногда это такая история, что я знаю, чего я хочу, но почему-то я не говорю. И мы тогда исследуем, что вас останавливает. Оказывается, ссориться плохо. Кто так сказал? Сказала мама, что нельзя ничего говорить. Даже если скажешь, сразу скандал. Или в моей семье, как только кто-то раскрывал рот, сразу был скандал. Поэтому я усвоила как ребенок, что лучше молчать, лучше адаптироваться. И это все, ну, ваш багаж, и пусть он с вами как бы будет, только в терапии мы будем, ну, осваивать новые способы, что не все только черное или белое, что не только так, как сказала мама или как сказала папа. Еще есть разные другие варианты и сценарии, и вы можете их начать примерять на себя, и там, где осознанность, там появляется точка выбора. Поэтому чем более мы осознаннее, тем больше у нас веер, скажем так, этих выборов.
Ну и правда, это звучит как-то очень жизнеутверждающе. Ведь помимо ответственности, которую мы с тобой сегодня всем вернули, да, за свои выборы, за свои реакции, за свои паттерны поведения, и если так задуматься, это правда, то немногое, друзья, на что мы можем влиять? Ведь в мире столько вещей, которые от нас вообще не зависят. Нет, у нас есть как бы фантазия и комплекс Бога, и мы часто смеемся с моими клиентами, я говорю, ого, ничего себе, какое у тебя, правда, все из-за тебя. То есть произошло, и там иногда становится самим смешно, потому что они понимают абсурдность того, как бы, на абсурдность ореола, на которую мы якобы с вами можем влиять. И вам домашнее задание уже давала. Напишите, правда, на что вы реально можете влиять. Ну, честно, если вы можете повлиять на погоду в Москве, у меня попрошу вас вот через подкаст, можно уже нам лето наконец-то? Вот как бы, если вы как-то к этому причастны, друзья. А если серьезно, то наши реакции, наши паттерны поведения, это то немногое, и то не на 100%, на что мы можем хоть как-то влиять. Потому что эмоции у нас появляются сами по себе. Автоматические мысли, они тоже сложно уловимы, если мы их не осознаем. Поэтому, по сути, все сжимается, да, вот как бы, собственно, у иголки, знаете, ушко. Поэтому работать с этим — это приятно и классно, потому что действительно начинаешь с одного, а видишь перемены во всех, как бы, во всех проявлениях, где их бы, как будто бы ты бы не ожидал. Поэтому подытожим. Следить за бывшими нормально, но определенно как-то дозированно, в строго определенной дозе и строго определенное время, если вам это никак не вредит. А в вопросе сравнения, вот спасибо нашей подписчице еще раз за вопрос, почему мы сравниваем. Тут как бы дело не... В том числе это может быть дело бывшей партнерши, которая так или иначе провоцирует. Но это предмет ее терапии. Не тратьте время своего терапевта на нее. Пусть она разбирается со своими паттернами. А для вас это показатель, почему меня это так ранит. И это есть о чем подумать, друзья. Собственно, так. Олечка, спасибо тебе большое.
Спасибо, Дарина. Спасибо слушателям за такие интересные вопросы. Пишите нам, задавайте всегда, с радостью ответим.
Это правда, друзья. Собственно, вот добавить нечего. Пишите, присоединяйтесь к нам в соцсетях. Напомню, что мы набираем на август программу обучения, подготовки специалистов по расстройствам, нарушениям пищевого поведения. С конца августа начинаем наш второй поток. Обращаю внимание, что проводить будем только 2 раза в год. Больше нет у нас ни ресурсов, ни времени. И можно все отзывы посмотреть в нашем телеграм-канале. Ссылки все есть в описании. Не забывайте ставить нам звездочки, лайки, сердечки. Что там еще умные люди говорят в конце. Групповая терапия, как обычно, каждый поток у нас каждый месяц. Узнавайтесь у администратора. Любим, целуем. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя, друзья. Пока-пока.